Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Ближайшее воскресенье, второе воскресенье Великого Поста, называется в церкви «Недели святителя Григория Паламы», православного подвижника XIV века. Любопытная вещь, если задуматься. Из всего сонма православных святых церковь выбрала именно одного святого Григория и каждый год Великим Постом обращает внимание верующих именно на него, на его личность. Почему? Чем важен нам, простым людям 21 века, опыт именно этого святого века 14-го? Поразмышляем об этом сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. Первое, что связано в истории церкви с именем Григория Паламы, загадочное слово «исихазм», особые течения в православном монашестве, в центре которого практика непрестанной молитвы, так называемой умной молитвы. Исихастами назывались монахи, посвятившие себя абсолютной тиши, священному покою, внутреннему духовному сосредоточению, внутреннему деланию. Святой Григорий Палама не придумал исихазм, но, так уж вышло, стал его главным защитником. Он вообще-то не собирался писать 9 трактатов в защиту священно-безмолвствующих, как иногда называли исихастов, и сделал это не от писательского зуда, а сугубо в полемике с Варламом Калабрийским. Этот итальянский монах греческого происхождения считал, что Бог, как потусторонний абсолют, в принципе непознаваем грешным человеком и нечего даже пытаться. Бог там, мы тут, между там и тут пропасть, так о каком общении с Богом может идти речь? А вот Григорий Палама утверждал обратное – Бог познаваем, человек может с ним общаться. И средство общения, а значит соединение с ним – настоящая глубокая молитва. Та самая, которой так дорожили исихасты и сам святой Григорий. Это соединение с Богом не нужно принимать примитивно, как растворение сахара в чае, или мистически, как спиритический сеанс. Просто в сосредоточенной молитве ум и сердце отворачиваются от всего сиюминутного и суетного и, как следствие, оказываются лицом к лицу с вечным, с Богом. И вот тут богословие смыкается с жизнью каждого верующего. И оттого, наверное, Церковь Великим Постом и напоминает нам о фигуре святителя Григория Паламы, чтобы через это напомнить о молитве, о ее сути, о ее природе, о том, что возможность обратиться к Богу напрямую и получить ответ есть у каждого человека. После такого длинного, но необходимого вступления обратимся, собственно, к размышлениям опытных пастырей. Вот как к теме молитвы подходит один из самых значительных проповедников XX века, митрополит Антоний Сурожский. Послушаем фрагмент архивной записи его беседы.
Мне хочется сейчас поговорить с вами о молитве. Если то, что я раньше говорил о церкви, о том, что она является и местом встречи, и больше, чем встречи, соединения Бога с человеком, и одновременно является самым чудом этого соединения, то справедливо сказать, что есть 3 элемента в жизни верующего и церкви в целом, которые абсолютно необходимы. Первое – это, конечно, то действие Божие, который нас с ним соединяет. Я не говорю сейчас о воплощении, а именно о таинствах, о тех действиях Господних, которые совершаются им над нами, но не без нас, потому что требуется с нашей стороны открытость, вера, жажда встречи с Богом. С другой стороны, дары Божии нам предлагаются, но мы должны бороться за то, чтобы эти дары стали бы не только нашим достоянием, но пронизали нас до конца и глубин. И поэтому, если мы хотим быть членами церкви, учениками Христа, друзьями Христа, то вступает в силу момент верности. А верность – это значит постоянный подвиг, постоянная борьба с самим собой, со грехом, со всеми силами зла, которые только встречаются нам в жизни. И, наконец, на основании этой борьбы и на основании этого дара Божия в таинствах вырастает встреча совершенно иного рода, постоянная, соуглубляющаяся, которая совершается в молитве. И вот об этой молитве мне хочется кое-что сказать. Мы часто думаем о молитве в уставных и неформальных категориях. Часто приходят люди на исповеди, мне говорят, что они не выполняли своего молитвенного правила или тех или других молитвенных действий. Но молитва не только в этом. И это играет свою роль, и к этому я вернусь. Но самая сущность молитвы – это наша устремленность к Богу, устремленность к тому, чтобы его встретить лицом к лицу. И в конечном итоге молитва – это предстояние перед Богом, который начинается со слов и который возрастается, углубляется до созерцательного молчания. Я вспоминаю сейчас одного западного подвижника, который был приходским священником в малой церкви в Средней Франции. Он как-то пришел в церковь и не раз приходил и видел, что там сидит старик один. Сидит, молчит и глядит перед собой. И он к нему с вопросом обратился. «Дедушка, что же ты часами здесь делаешь? Губами ты не шевелишь, пальцы твои не бегают по щеткам. Что ты делаешь здесь?» И старик на него посмотрел и тихо ему ответил. «Я на него гляжу. Он глядит на меня, и мы так счастливы друг со другом». Это была подлинная встреча в глубинах молчания. Я вспоминаю другого человека, неизвестного миру, моего духовного отца, отца Афанасия Нечаева, который мне написал письмо перед своей смертью. «Я теперь познал тайну созерцательного молчания. Теперь я могу умереть». И в течение 3 дней он умер. Самая глубина молитвы заключается в том, чтобы встретить Бога лицом к лицу. Я говорю сейчас не о зрении глаз, а о какой-то встрече в самых тайниках и глубинах нашей души и с Ним там пребывать. Но, конечно, это то, к чему мы должны стремиться и то, чему мы должны учиться. Мы должны учиться молчать. Это первое. Мы должны научиться встать перед Богом или просто сесть перед лицом Божьим и молчать, дать всем силам воображения, всем мыслям улечься, всем чувствам успокоиться. Я могу дать опять-таки пример этого. Много лет тому назад, как только я стал священником, меня послали в старческий дом. Там, между прочим, жила старушка 101 года, которая после моего первого богослужения ко мне подошла в ризнице и говорит: «Отец Антоний, я от вас хочу совета. Вот я уже много-много лет постоянно повторяю молитву Иисусову и никогда не ощутила присутствие Божие. Скажите, что мне делать?» И я тогда с готовностью, с радостью ответил: «Найдите человека, который опытен в молитве, и он вам все скажет». Она на меня посмотрела и сказала: «Знаете что, за свою долгую жизнь я обошла всех людей, которые все или что-нибудь знают. Ничего путного я от них не услышала. Я на вас посмотрела и подумала, он, наверное, ничего не знает. Может быть, он случайно что-нибудь, простите за выражение, что-нибудь ляпнет, что мне на пользу пойдет». Я подумал, что если уж на то пошло, то я могу занять положение, помните историю Валаамовой ослицы, на которой ехал пророк на негодное Богу дело, и который не видел, как посреди дороги стоит ангел с мечом и не пускает его. А ослица видела и повернулась к нему и сказала: «Если ты хочешь идти дальше, иди один, я не хочу умереть от меча ангельского». И вот я решил, что хорошо, если ослица могла заговорить, попробую и я, как ослица, что-нибудь сказать. И я сказал: «Знаете что, как вы думаете, когда может Бог успеть что-нибудь вам сказать или проявить свое присутствие, если вы все время говорите? А что же мне делать? А вот что вы сделаете. Вы завтра утром встанете, уберете свою комнату, затеплите лампаду перед иконами, сядьте так, чтобы видеть и икону, и лампады, и открытое окно, тогда было уже лето, и фотографии любимых людей на камине. Возьмите спицы и шерсть и вяжите молча перед лицом Божьим. И не смейте ни одной молитвы говорить. Сидите смирно и вяжите». Она на меня посмотрела, я бы сказал, больше с недоверием, чем с надеждой, и ушла. На следующее утро я должен был там служить. И я оглянулся, думал: надеюсь, что ее нет, а то мне достанется от нее. Она была. После службы она пришла в ризницу и говорит: «Отец Антоний, а знаете, получается». Говорю: «Что получается?» «Я сделала то, что вы мне сказали». Я села, начала молчать, было тихо вокруг, а потом я стала слышать звук спиц, которые друг от друга ударяли. И этот звук как бы углубил для меня чувство молчания вокруг меня. И чем больше я ощущала это молчание, тем больше я ощущала, что это молчание не просто отсутствие шума, что в этом молчании есть что-то иное, и что в сердцевине этого молчания какое-то присутствие. И вдруг я почувствовал, что в сердцевине молчания сам Господь. И тогда я почувствовал, что я могу молиться словами или не молиться словами, что это все равно, что я с Ним. Он на меня глядит, я гляжу на Него, и так хорошо нам вместе. Здесь ее опыт совпал с опытом этого простого крестьянина XVIII века Средней Франции. После этого она знала, что если она хочет молиться и почувствовать, сознать присутствие Божие, то ей достаточно самой замолчать до момента, когда она почувствует, почует, узнает, что она пробилась через тот шум мыслей, тот беспорядок чувств, который в ней качествовал иначе, и что теперь она может с Богом говорить, потому что она перед Его лицом. Это очень важный момент, и мы все должны этому учиться. И то, что я говорю, не моя выдумка. Об этом подробно и очень ярко пишет святой Феофан Затворник.
Эта аудиозапись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о молитве. Как мы уже сказали, практика молитвы находится в центре того, что называется иссихазмом. И речь не о молитве вообще, но о конкретной молитве, которая называется Иисусовой, потому что в ней напрямую призывается имя Христа: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Часто указывают на то, что молитва эта выросла из евангельской притчи о мытаре и фарисее, в которой фарисей кичился перед Богом своими добродетелями, а мытарь не смел даже поднять глаз на небо, только бил себя в грудь, каялся и повторял: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. И по выражению Евангелия, мытарь ушел из храма более оправданный, нежели фарисей, потому что такая молитва и была, собственно, молитвой, обращением к Богу, подобным тому, как обращается больной к врачу в надежде на исцеление. Непрестанное повторение Иисусовой молитвы в ее разных формах, в том числе в краткой «Господи, помилуй», и есть сердцевина практики исихазма. Однако, по мысли опытных пастырей, важна эта молитва вовсе не только для монахов-отшельников. Она важна каждому верующему, и, может быть, и каждому человеку, который ищет Бога. На это обращает внимание подвижник 20 века игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиозаписи его книги «О началах жизни».
«За последнее время мне уяснился путь спасения как состояние мытаря, и не только во время молитвы, но и во всякое время. С внешней стороны как будто тут нет ничего нового. Кто не знает притчи о фарисее и мытаре? Однако в применении к внутреннему деланию, особенно к молитве Иисусовой, эта притча, точнее, состояние мытаря, имеет, как мне теперь кажется, решающее значение. Старайся везде, со вниманием, от всего сердца творить молитву Иисусову. Одна из хитростей вражей в твоем унылом состоянии побуждает к знакомству с другими, беседам с ними и пустому времяпровождению. Со всяким вниманием и благоговением читай молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Что не делаешь, идешь ли куда, старайся говорить эту молитву. Отчаиваться никак нельзя. Господь пришел спасать грешников, а не праведников. Мы должны не грешить, а если согрешим в чем, то обязаны искренне сознать свой грех и просить прощения. И Господь прощает кающегося, если тот больше не повторяет этого греха или борется, чтобы не грешить вновь. Воспользуйся сердечной тоской для развития внутренней молитвы Иисусовой. В это время она легко делается и углубляется в сердце, и скоро даст мир и утешение, но зато при этом опять пропадает и молитва. Так что иногда не знаешь, что предпочесть. Я это сам испытал. Например, в тюрьме молитва Иисусова сама делалась, почти без всякого напряжения, а потом стало трудней. Не забывай, при всякой возможности, особенно в церкви, делать со вниманием и покаянием молитву Иисусову. Старайся в эти долгие службы творить молитву Иисусову. Понуждай себя. Также понуждай преодолеть неприязнь, иначе Господь не даст тебе молитвы, а может даже и скорбь послать. Тебе дается опытно познать борьбу с ветхим человеком. Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны раньше его совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце. Это наши бесплатные, дорогие учителя. Прими эти мысли со всей серьезностью. Борись с собой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Вслух и про себя, особенно когда сердце молится, а когда оно молится, нужно все бросить и творить молитву, пока сердце не остынет, как можно чаще нужно совершать эту молитву. Такое страшное, сильное средство дал нам Господь для нашего спасения и борьбы с дьяволом, и мы его не используем. Мы все жалуемся, а эта молитва заставит замолчать всех врагов и этих празднословок вокруг тебя. Мысленно говори силой эту молитву, и они замолчат все, потому что в них большей частью дьявол говорит, а не своя природа человеческая. Не хочешь говорить с каким-либо человеком? Ставь между собой и этим собеседником мысленно несколько раз крест и твори молитву: Господи Иисусе, а ему отвечай самым кратким образом: да, нет. И человек уйдет. Но этим оружием, которое дал нам Господь, мы не пользуемся. Потом страдаем, потом ропщем на Господа, людей обвиняем. А из-за них надо молиться в это время. Надо научиться чаще произносить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Или: Боже, милостив буди мне грешному. Но особенно молитву Иисусову.
Это была аудиоверсия книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни», фрагмент главы «Молитва Иисусова». Уже не раз в нашей сегодняшней программе, прямо или косвенно, звучали слова о том, что молитва – это в том числе, а может, в первую очередь, встреча со Христом. Возможность этой встречи в жизни людей в миру – тема, с которой к пастырям обращаются часто. Вот и греческому старцу Порфирию Ковсоколевиту его собеседник адресует именно этот вопрос. Как можем мы, живущие в миру, среди суеты, переживаний и, можно сказать, в безумном течении современной жизни, встретиться со Христом? И отвечая, старец обращается именно к теме Иисусовой молитвы «Господи, помилуй», к молитве, которую многие святые признают более глубокой, чем все остальные молитвы вместе взятые. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Порфирия Ковсоколевита «Цветослов советов».
«Однажды я попросил старца подсказать мне, как молиться, и, если это возможно, открыть, как молится он сам. Он ответил немедленно: «Ты за что принимаешь молитву? Думаешь, она – это блюдо, которое тебе приносят по заказу, или что это лекарство, которое тебе выдают по рецепту? Я тебе уже говорил, чтобы ты искал только лишь спасение своей души. Стремись стать наследником вечного небесного царствия, а все остальное предоставь Богу. Напомню тебе еще раз слова Евангелия: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам» от Матфея 6:33. Разве тебе этого недостаточно? Если недостаточно, или если тебя это не удовлетворяет, тогда ограничься умной молитвой. Для меня в словах «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» заключено все. Несомненно, больше, чем для тебя. Надо лишь произносить их с верой, всецело отдавшись молитве. Во время молитвы помышляй о том, что ты предстоишь распятому Христу. Слушай еще, когда ты будешь молиться, обратись своим умом сюда, ко мне. Я пойму, что ты думаешь обо мне, и буду молиться о тебе вместе с тобой. Это самое лучшее. Так я тебе и советую молиться». «Геронда, но вы же ничего мне не объяснили». «Я тебе все подробно объяснил. Ты просто неправильно понимаешь. А знаешь почему? Потому что ты отделяешь себя от остальных людей. А это совершенно неправильно. Как мы любим самих себя, точно так же должны любить и наших ближних. Я люблю весь мир так же, как самого себя. Поэтому не вижу причины, чтобы говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас, а не помилуй мя». Важно то, что мы вкладываем в эти слова. Так, например, мы можем говорить «помилуй мя» и под словом «мя» понимать весь мир, или же говорить «помилуй нас» и иметь в виду то же самое. Здесь старец хотел подчеркнуть, что мы должны любить весь мир, как самих себя. «Ведь я и мир – это одно. Так же говори и ты: помилуй мя». Наш голос должен быть полон мольбы. Обращаясь к Богу, чадо мое, мы должны иметь вид не сержанта, отдающего приказы ополченцам, а смиренного раба. Мы должны умолять, наш голос должен быть полон мольбы. Только тогда он достигнет престола Божия. И Бог, подобно нежно любящему Отцу, исполнит нашу просьбу и ниспошлет нам божественную благодать и дар Святаго Духа. Почувствуй рядом с собой всю церковь. Когда ты молишься, молись не только за одного себя. Говоря: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», почувствуй рядом с собой все твое братство, всю церковь во всех уголках земли, воинствующую живую нашу православную церковь, а также и торжествующую, совершенную нашу Церковь. Все мы пред Богом являемся одним целым, и мы, и те, кто будет жить после нас до конца веков. Мы можем объединиться. Только по божественной благодати два человека могут действительно составить одно целое. Творя молитву, они могут таинственным образом соединиться, хотя на деле будут находиться в километрах друг от друга. Это единство приносит великую радость. Мы можем составить одно целое, если будем жить таинственной жизнью во Христе, не говоря одни только слова о любви. Тогда соединение происходит без усилий, посредством таинственной жизни во Христе, посредством любви. Тот, кто любит, посылает добрую силу. Она струится обильно, но мягко, кротко, подобно шелесту листвы, как об этом пишется в Ветхом Завете. Книга «Премудрости Соломона», глава 1, стих 10. «Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется». То есть внимательное ухо Божие слышит все, и ропотливый шепот не скроется от него. Я очень рад, что нашел это слово. Ты можешь научиться посылать добрую силу другому, и тот станет ближе к тебе, хотя сам не будет знать, почему. Однажды мы спросили отца Порфирия, как можем мы, живущие в миру, среди суеты, переживаний и, можно так сказать, в безумном течении современной жизни, встретиться со Христом? И старец поведал нам следующий случай из своей жизни. Когда он был назначен настоятелем храма святого Герасима при Афинской поликлинике, недалеко от площади Амония, то в первые дни у него возникали трудности при совершении богослужений. Прямо напротив храма располагался магазин, где продавали пластинки для граммофонов. Владелец магазина, чтобы привлечь покупателей, все время включал музыку. Динамики работали на полную мощность, и отец Порфирий с трудом это выдерживал. Дошло до того, что, несмотря на то, что старец очень хотел этого назначения, он был уже готов отказаться от своего нового прихода. Отец Порфирий, как он делал всегда на протяжении всей своей святой жизни, не стал следовать своему первому желанию. Смиренно, с усердными молитвами, он стал просить Бога, чтобы тот открыл ему свою волю. После трех дней поста и молитв в углу храма старец нашел тетрадь, забытую там сыном члена приходского совета, который готовился к поступлению в университет. Там были записи по физике. Эта тетрадь, «Дивные дела твои, Господи», дала старцу ответ на его вопрос. Листая ее, он натолкнулся на записи, посвященные звуковым волнам. Внимательно читая написанное, отец Порфирий подумал, «Если бросить в озеро маленький камень, то вода придет в движение, пойдут круги. Но если рядом бросить большой камень, то от него тоже пойдут круги, еще больше. Они полностью заглушат круги от первого камешка». Это было ответом, который старец ждал от Бога. На следующий день он постарался сосредоточить все свои душевные и духовные силы на молитве и на совершении божественной литургии. И тогда круги на воде, которые он вызвал в своем уме и сердце, поглотили круги на воде от граммофона и пластинок. Больше они не беспокоили старца и не отрывали его от совершения божественной литургии. Мы знаем, что такое монашество, что такое равноангельная жизнь из книг и потеряков. Но мы видели эту жизнь в центре Афин у отца Порфирия. Открою вам следующее. В те годы, когда я с ним встречался, у меня всегда оставалось такое впечатление, что я видел перед собой ангела, ангела во плоти. Он был образцом монашеского жительства, равноангельной жизни, которую он вместе с умной молитвой принес в Афины. Замечательно, что отец Порфирий не считал, что Иисусова молитва является уделом одних лишь монахов, но был уверен, что ее могут творить и миряне. Когда к нему кто-нибудь приходил, он ненадолго отрывался от всего, уходил в себя и творил молитву «Господи Иисусе Христе». Вся его жизнь была непрестанной молитвой. Когда отец Порфирий говорил об Иисусовой молитве, его лицо озарялось детской радостью. Своим слабым голосом, очень внятно, он, радостно взмахивая в такт рукой, медленно разделяя каждое слово, говорил: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». На одной из наших бесед о молитве он сказал: «Мне Бог даровал благодать, чтобы я много упражнялся в этом делании». Деланием он называл сердечную молитву. «Это делание приносит большую пользу всем верующим. Оно очищает душу и удерживает ум».
Это была аудиоверсия книги «Цветослов советов» преподобного Порфирия Ковсоколевита. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».